Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте открыть пленарное заседание ежегодного форума крупного бизнеса России «Эксперт-400». Вы все получили номера, экземпляры журнала, который недавно вышел, «Эксперт», с информацией о 400 крупнейших российских компаниях. Хочу сказать, что это самый толстый номер за всю новейшую историю России. В нем 224 страницы и 87 страниц рекламы. И мы очень признательны крупному бизнесу России за то, что он позволяет нам выпустить такой номер, который дает столь серьезный приток рекламных поступлений в нашу компанию. Хочу заметить, что я не зря сказал про эти 87 полос. В последнее время, в связи с развертыванием кризисных явлений в мире, естественно, а там уже все бушует и у нас, какие-то проявляются панические настроения в бизнесе в первую очередь. Как это ни странно, население достаточно спокойно пока относится к тому, что наблюдается, а бизнес у нас оказался немного нервным, пока, правда, только на словах. И от настроений, что процветание будет вечным, и тот рост, который наблюдался последние 10 лет, феноменальный рост для России, для Советского Союза, когда росли доходы и бизнеса, и капитализация, и заработные платы, этот рост, скорее всего, приостановится на некоторое время, а так бывает всегда, мы живем не в социалистической экономике, не в плановой экономике, и вслед за подъемами бывают спады и кризисы, и так продолжается уже несколько сот лет, и никто этого закона не отменял, и исходя из того, что так бывает всегда, я уверен, что вслед за спадом, если он будет, а может быть еще и не будет спада, начнется следующий подъем, и здесь нет оснований для паники. Так вот, бизнес оказался менее устойчив, и настроение в духе из бриллиантовой руки «шеф, все пропало» приходится слышать все чаще и чаще. У меня были несколько разговоров, много разговоров с предпринимателями, все рухнет, ничего у нас не будут покупать. Причем речь идет и о торговле, и о строительстве, и о компьютерах. Абсолютно не разделяю такие убеждения. У нас в 90-е годы, когда развалилась наша предыдущая большая страна, был очень сильный спад производства, но он был спад был феноменальный с исторической точки зрения. Спад промышленности был 50%, а спад ВВП процентов 30-35%. Но мы пережили феноменальной мощности системный кризис. А что говорить сейчас? Да, даже если будет спад, но вряд ли он будет большим. Если мы будем паниковать, конечно, мы можем загнать экономику в худшее состояние. Но не надо паниковать, надо продолжать спокойно работать. И в этих условиях очень важно сохранять спокойствие, обсуждать и принимать конструктивные решения. Сегодняшний форум, я думаю, будет посвящен и проблемам стратегическим, и участники форума затронут проблемы текущие. И я надеюсь, что форум будет конструктивным, и он поможет принятию надлежащего качества решений. Я хочу пригласить к выступлению Сергея Борисовича Иванова, заместителя председателя правительства Российской Федерации. Сергей Борисович, как вам удобно? Вы можете на трибуне, если вам удобно, можете здесь.
Да, может быть, отсюда.
Как вам удобно, Сергей Борисович?
Более демократично, поскольку такая обстановка располагает свободной дискуссии. Давайте начнем ее, я ее открою. Но прежде всего хочу сказать, что я пришел не для того, чтобы так вещать, как говорится, а для того, чтобы послушать вас, для того, чтобы понять еще раз и услышать мнение бизнеса. Правильно ли правительство до сих пор предпринимает те или иные шаги в связи с теми трудностями, о которых Валерий Александрович только что сказал. Полностью с ним согласен по поводу недопустимости паникерства. Действительно, нельзя говорить, что шеф все пропало, ничего у нас не пропало, тем более у нас за последние годы, вы знаете, накоплены очень существенные ресурсы. Так называемая подушка безопасности. И вот сейчас становится очевидным, что мы были правы, накапливая эту подушку безопасности. Сейчас она нам очень кстати. И если бы ее не было, если бы мы шли по пути популистской политики, раздавая деньги на все и вся, мы бы были сейчас в принципиально другом положении. Как оказались или в каком положении оказались ряд других государств, в том числе и европейских, в том числе члена Евросоюза. В этом смысле наша позиция, наше положение существенно отличается от их. Что я хотел сказать насчет непростых времен? Конечно, волны мирового финансового кризиса буквально захлестывают глобальную экономику, это очевидно. И в этих условиях наша общая с вами задача заключается в том, чтобы не допустить потопа, который бы смыл в бездну все те достижения, которых мы добились за последние годы. Правительством, вы знаете, принят уже ряд мер, я не буду их перечислять, всем они хорошо известны, не буду тратить на это время. Я бы хотел сосредоточиться на реальном секторе экономики. Прежде всего, на реальном секторе экономики. Потому что, давайте откровенно признаем, положение на межбанке простого российского гражданина по существу не волнует. Вот как показывают экспертные опросы, Валерий Александрович мне сообщил очень интересную цифру, у нас только 25% вкладчиков знают, что у нас застрахованы вклады до 700 тысяч рублей. А 3/4 даже этого не знают. Повод проведенным опросом. То есть люди, простые люди, скажем так, ну простые это агрегированное понятие, кто-то побогаче, кто-то победнее, но в целом население вот к тому, что происходит, пока относится действительно очень спокойно, в отличие от бизнеса. Но какие проблемы, давайте о них тоже откровенно поговорим, все-таки проблемы существуют перед реальным сектором экономики. Ну, во-первых, очевидно, конечно, резкое сокращение возможностей в получении новых кредитов по прежним процентным ставкам. Мы уже фиксируем попытки банков изменить основные условия уже заключенных контрактов и договоров по ставкам, по срокам погашения, по залогам. И это нас беспокоит. Ну, очевидно, произошло сужение круга платежеспособных потребителей товаров и услуг. Прежде всего, экспортных. И с этим уже вплотную столкнулись угольщики, металлурги. Потому что тот объем заказов, который раньше был на металл, на уголь, за границей уже резко сократился. Это, кстати, начало сказываться и на транспортной системе, например, на железнодорожном транспорте. Перевозок стало меньше. Экспортно ориентированных грузов, подчеркиваю, а не внутренних. Кроме того, в промышленности все отчетливее наблюдается нехватка оборотных средств для обеспечения выпуска готовой продукции и передачи ее заказчику. С целью смягчения вот этих негативных последствий мы прорабатываем целый комплекс конкретных мер. И я их сейчас перечислю. Что предлагает правительство Российской Федерации? Во-первых, предоставлять предприятиям, выпускающим высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию, а также участвующие, кстати, в реализации гособоронзаказа, возможность получения целевых кредитов для покрытия дефицита оборотных средств по экономически оправданным процентным ставкам с учетом фиксированной маржи банков. Конечно, вы меня сразу спросите, что я вкладываю в понятие экономически оправданные процентные ставки. На мой взгляд, это где-то 8-9%. А что такое маржа банка? Разумная маржа. Я считаю, это 1-2%. Такие кредиты должны предоставляться под заключенные договоры на поставку продукции и, конечно, без залога. Вторая мера. Увязывать предоставление государственной помощи коммерческим банкам обязательством сохранения ими условий по ранее заключенным кредитам. То, о чем я уже говорил. В-третьих, расширить практику предоставления банкам государственных гарантий при кредитовании высокотехнологичных секторов экономики с целью обеспечения производственной деятельности их предприятий. В-четвертых, разработать предложение по опережающему финансированию вплоть до 100% государственными заказчиками выполнения работ в рамках очень многих федеральных целевых программ и гособоронзаказов. И если мы сложим объем средств, выделяемых государством, на все или почти все ФЦП и гособоронзаказ, мы получим десятки триллионов рублей на внутренние нужды. Это внутренний рынок. И государство гарантирует предоставление этих огромных средств по уже принятым решениям и обязательствам. В-пятых, предусмотреть бюджетные средства для оказания финансовой помощи наиболее значимым организациям высокотехнологичных секторов экономики путем покупки государством акций этих предприятий. Это, хочу подчеркнуть, не национализация. Это только в том случае, если обе стороны согласны с тем, что государство часть акций выкупит. Если частное предприятие не хочет продавать свои акции, не надо, и здесь речи об этом не идет. Сейчас, конечно, стало много, особенно на Западе, проявляться элементов социализма, но мы по этому пути особо не хотим идти, и если уж идти, то только в случае непротивления сторон. В-шестых, подготовить предложение по выделению Росрезерву финансовых средств для долгосрочной и опережающей закупки материальных ресурсов с последующим их использованием организациями реального сектора экономики при осуществлении поставок для госнужд. В-седьмых, обеспечить реализацию предоставления отсрочки и рассрочки по налоговым платежам в соответствии с главой 9 Налогового кодекса организациям, являющимся исполнителем работ по гособоронзаказу, с увеличением срока действия этих мероприятий до 5 лет. Это касается исполнителей гособоронзаказа, но это мера для очень многих предприятий, потому что гособоронзаказ у нас десятки тысяч предприятий выполняет. Борис Сергеевич может подтвердить, он это хорошо тоже знает. И многие из этих предприятий частные, очень многие. Вот на них эта мера тоже может распространяться. Пару слов скажу об авиаперевозках, поскольку это горячая тема. У нас действительно сложилась буквально нетерпимая ситуация с авиаперевозками. Здесь наложилось очень много факторов одновременно. Одна из них, и вчера об этом президент прямо и открыто сказал, вы знаете, это стоимость авиационного керосина. Вот я помню, когда у нас был более крупный кризис с Air Union в августе, да, в тот момент у нас цена нефти была $140 за баррель. Авиакомпании продают билеты примерно на полгода вперед. То есть билеты, проданные в феврале 2008 года, в августе наложились на огромный рост стоимости нефти и, соответственно, авиакеросина. Если помните, тогда дошло до того, что в России стоимость авиационного керосина была выше, чем на лондонской товарной бирже. Мы, нефтедобывающая и производящая страна, керосин своим компаниям продавали дороже, чем они могли купить его на лондонской товарной бирже. Ну, маразм. Просто маразм. С тех пор, что произошло? Нефть вдвое упала. $70 за баррель, а цена на авиационный керосин внутри России сократилась на 3-5%. Во всем мире она сократилась очень существенно, там на 30%, у нас не сократилась. Ну, сейчас антимонопольная служба будет с этим и правоохранительные органы очень серьезно разбираться, почему так происходит. Если мы живем в рынке, то давайте и жить по законам рынка. Ну, кроме этого, конечно, авиационный парк у нас не энергоэффективный, это все знают, он старый. Норма прибыли сейчас для всех авиационных компаний, включая даже Аэрофлот, получающий известные пролетные вам деньги, очень низкая, 2-3%. Но для России пассажирские перевозки авиационным транспортом – это социальная вещь. Мы не можем сокращать объем перевозок пассажиров, например, между Дальним Востоком и центральной частью России. Мы не можем просто расчленить страну. И в этой связи тоже намечен ряд очень серьезных мер. И прежде всего это кредитные организации будут обеспечивать оборотку всех авиакомпаний, потому что сейчас, для вашего сведения, топливо без 100% предоплаты ни одной авиакомпании не поставляется. То есть утром деньги, вечером стулья. У нас кризис доверия произошел. Даже крупным компаниям, тому же Аэрофлоту, топливо без 100% предоплаты сейчас не дают. Есть еще и, конечно, системные проблемы в самом этом бизнесе авиаперевозок. У нас слишком много авиакомпаний. Я часто это сравниваю с банками. У нас несколько сотен в России авиакомпаний. Вы помните, что в 90-е годы происходило? У меня 1,5 самолета в среднем, значит, я авиакомпания. Но это не авиакомпания. Так же, как и с банками. Кстати, если, вот на мой личный взгляд, в условиях нестабильности на межбанковском рынке какие-то банки небольшие уйдут, только воздух чище будет. Потому что многие из них вообще реально не банки, а прачечные. Ну и ряд других мер, я не буду их перечислять. Сейчас на рынке авиаперевозок, конечно, правительство будет очень быстро внедрять. Вот чем занимается в частности правительство. Я не беру другие отрасли, которыми мы тоже, конечно, занимаемся, и сельское хозяйство, и машиностроение, и строительство, и торговые сети. Я просто больше говорил о том, чем я непосредственно занимаюсь. Теперь в дальнейшей дискуссии я был бы очень рад, если бы вы выдвинули какие-то свои собственные идеи по санации реального сектора российской экономики. А теперь давайте отвлечемся на минутку от нашей суровой действительности и перейдем к планам на будущее, тем не менее. Потому что, несмотря на то, что вот последний месяц происходит, мы, конечно, не должны сбиваться со стратегического курса и ставить под сомнение принятые уже раньше решения. И среди этих решений одно, которое я бы хотел выделить особо. Вы знаете, что в начале октября правительством были одобрены два важнейших программных документа. Это концепция долгосрочного развития страны до 2020 года, КДР, так называемая концепция долгосрочного развития, и основные направления деятельности правительства на период до 2012 года. Их цель – реализация стратегии экономического лидерства страны и переход к сценарию инновационного развития экономики. Ключевые направления деятельности – это диверсификация промышленности, ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей и ставка на человеческий капитал. К 2020 году мы должны занять и укрепить ведущие позиции в мире по ряду ключевых, фундаментальных и прикладных научных разработок и связанных с ними технологий и отраслей. Прежде всего, это, конечно, IT, информационные технологии, нано-биотехнологии, авиа- и судостроение, ядерная энергетика и ракетно-космическая отрасль. Что же касается доли предприятий и организаций, осуществляющих технологические инновации, то она должна возрасти до 40% к 2020 году. А инновационная продукция станет составлять более четверти общего объема производства. Напомню, что на сегодняшний день у нас эти показатели составляют 8,5%. Это предприятия, осуществляющие технологические инновации. И доля продукции высокотехнологичной у нас всего 5,5%. Вот такой рост предусматривается. Теперь более подробно об основных задачах, на решение которых правительство планирует сосредоточить свои усилия. Первое – это формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности и развития конкуренции. Мы будем последовательно снимать административные барьеры, надежно обеспечивать защиту прав собственности и контрактных обязательств. В частности, будут конкретизированы особенности антимонопольного регулирования в отдельных сферах экономической деятельности, включая распределение прав пользования недрами и землей, а также обеспечение недискриминационного доступа потребителей к объектам энергетической, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры. В рамках совершенствования налоговой политики планируется увеличить размер амортизационные премии с 10 до 30% для 3-7 амортизационных групп. Принять действенные меры налогового стимулирования затрат предприятий и граждан на профессиональное и дополнительное образование. Я думаю, мы все с вами хорошо понимаем, что в системе образования вообще она нуждается в коренном реформировании, но и по современной жизни человек, получивший даже один раз очень хорошее и качественное образование, всю свою профессиональную карьеру, не проходя какую-то переподготовку и перепрофилирование, специалистом на протяжении всей своей карьеры качественным не будет. Кроме этого, необходимо упростить административные процедуры при расчете и уплате налогов. Будет реализован комплекс мер мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение рейдерских захватов. Повышение прозрачности отношений собственности. Усиление ответственности членов органов управления компанией, в том числе членов советов директоров. Совершенствование мер принуждения к исполнению контрактных обязательств. У нас, к сожалению, вот еще в менталитете это глубоко сидит. Даже подписанный контракт к нему относится часто так, как к необязательному для исполнения. Это надо искоренять. Продолжится формирование нормативно-правовой базы корпоративного управления, обеспечивающей баланс интересов различных групп заинтересованных лиц и большую гибкость в регулировании отношений между ними. В качестве необходимого условия снятия инфраструктурных ограничений экономического роста планируется обеспечить ускоренное развитие энергетической системы и транспортного комплекса. Ну, приведу очень небольшие, но тем не менее показательные цифры. Ввод автомобильных дорог к 2020 году по сравнению с нынешним уровнем возрастет в 3,2 раза, то есть 8 тысяч километров дорог в год. Кстати, хочу вас проинформировать, что уже принято принципиальное решение о создании госкомпании, не госкорпорации, а госкомпании по управлению федеральными автомобильными дорогами. Причем эта госкомпания будет не только управлять федеральными, подчеркиваю, у нас федеральных дорог не так много в стране по сравнению с общей сетью дорог, но самое главное, эта компания будет управлять придорожной сетью инфраструктуры. Потому что при нынешних условиях, когда этим распоряжается Росимущество, участком дороги, расположенным вдоль автотрассы, ну, годы уходят, там коррупционность огромная. И вот мы приняли решение, что эта госкомпания сама будет быстро управлять инфраструктурой. Мы строим, например, новую федеральную автотрассу. Вы понимаете, какие возможности для бизнеса, в том числе для малого и среднего, открываются у дороги, мотели, кафе, заправки. Это огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса. Кроме этого, по дорогам будет создана опорная сеть скоростного пассажирского движения со скоростями 160-200 км в час. Построены высокоскоростные железнодорожные магистрали, обеспечивающие движение со скоростями до 350 км в час. Это Москва, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Москва, Юг, то есть в направлении на Сочи. В авиационных и морских портах будут созданы особые экономические зоны. Собственно, они уже начали создаваться. Общий же объем инвестиций в транспортный комплекс планируется увеличить с нынешних 2 до 4-4,5% ВВП. Напомню для тех, кто не знает, это больше, чем расходы на национальную оборону. Больше. Вторая задача – развитие науки и формирование национальной инновационной системы. Ключевыми направлениями здесь для нас являются стимулирование инвестиций в модернизацию технологической базы, проведение научных исследований и разработок, коммерциализация их результатов, особенно последние. У нас всегда в России было хорошо с идеями, у нас хорошая научная школа, много открытий. Но когда доходит до доведения этих открытий до конкретного, востребованного рынком продукта, здесь у нас наступают большие проблемы. Именно поэтому, кстати, мы и создали госкорпорацию «Роснанотех», которая будет финансировать не научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы вообще, на это есть другие федеральные программы, она будет финансировать только то, что имеет перспективу выхода на рынок, то есть продукта, который продаваем. В законодательство будут внесены изменения, призванные обеспечить защиту интеллектуальной собственности в сфере высоких технологий на уровне самых высоких мировых стандартов. На новый уровень выйдет процесс трансферта в гражданский оборот технологий, созданных в прошлом за счет федерального бюджета в рамках выполнения гособоронзаказов. У нас там до сих пор мертвым грузом лежит огромное количество нематериализованной интеллектуальной собственности. И мы хотим это трансформировать, сделать трансферт в гражданский сектор экономики. Продолжится развитие инновационной инфраструктуры, сетей технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансферта технологий, венчурных компаний, технико-внедренческих зон, экономических зон, инжиниринговых и проектных фирм. Важнейшей формой интеграции науки, образования и производства призваны стать и инновационные территориальные кластеры. Отдельное направление я бы выделил – это развитие внутрифирменной корпоративной науки, в том числе путем расширения доступа к уникальному научному оборудованию центров коллективного пользования. Поддержка распространения лучшей практики в организации внутрифирменных инновационных систем. Если говорить о центрах коллективного доступа, например, вот мы хотим обеспечить такой доступ всем заинтересованным к суперкомпьютерам, расположенным в российских федеральных и ядерных центрах. Так, кстати, действует весь мир. Чтобы, во-первых, максимально загрузить эти компьютеры, конечно, они будут решать задачи Росатома в первую очередь, но они не 24 часа в сутки их решают. И мы готовы допустить всех заинтересованных к огромным мощностям, которые там есть. Суперкомпьютер. Предусматривается формирование механизмов государственной поддержки, инжиниринга и проектной деятельности, содействие предприятиям в проведении технологического аудита. Особо хочу отметить, что наши планы не ограничиваются масштабами только России. Наш важнейший приоритет – завоевание ведущих позиций на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг. Для этого мы планируем существенно расширить возможности организационно-финансового сопровождения экспорта, включая содействие в создании сервисной и ремонтной инфраструктуры российских товаров в зарубежных странах. И здесь хочу самокритично признать, что это до сих пор наша ахиллесова пята. Мы можем, например, производить очень конкурентоспособные самолеты, если мы говорим о боевой авиации, транспортные самолеты, еще ряд продуктов машиностроения высокотехнологичных, но мы до сих пор не научились их обслуживать, обеспечивать сервис, поставку запчастей в течение 24 часов в любую точку мира. И вот это очень серьезный барьер по пути расширения нашего экспорта высокотехнологичной продукции. Очень серьезный. Этому надо учиться. И здесь мы слабы. Мы постоянно сталкиваемся, что иностранный наш партнер хочет купить нашу технику, но после того, как он ее купил, он сталкивается с тем, что мы не умеем ее обслуживать, не умеем проводить маркетинг в этой стране, расширять рекламу, обслуживание, сервис и так далее. Это все взаимосвязано. То есть дело не только в производстве. Мы намерены активно помогать бизнесу и в привлечении необходимых компетенций и технологий через производственную кооперацию и создание альянсов с ведущими мировыми игроками. Собственно, последние все годы мы это активно и делаем. В этих целях будут реализованы меры по развитию взаимодействия между российскими и зарубежными компаниями, обладающими выходом на международные рынки, в том числе с использованием преференциальных торговых соглашений. Одновременно продолжится создание в России производств конечной продукции с иностранным участием. При этом особое внимание будет уделяться локализации производства добавленной стоимости с использованием экономических таможенных режимов. Характерный пример, он у всех, наверное, на слуху, это промсборка в автомобилестроении. О роли СНГ я говорить не буду долго, просто хочу напомнить, что, конечно, основной приоритет, вот, если так можно выразиться, во внешнеэкономической экспансии мы, конечно, будем продолжать уделять этому региону. Это наш естественный партнер. В рамках различных там режимов, и союзное государство, и таможенный союз, и Евразэс, и так далее. Теперь по образованию, буквально два слова. Очевидно, что уже сейчас конкуренция национальных систем образования стала ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций и быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося рынка. Кстати, вот те же глобальные штормы, которые мы сейчас наблюдаем, ведь любой кризис – это не только проблема, это и новые возможности. Это окно новых возможностей. И вот динамично меняющийся рынок, а очевидно, что он сейчас в мире будет динамично меняться, открывает и очень интересные перспективы перед теми компаниями, которые готовы к дальнейшему развитию. Но вернусь к образованию. Что мы планируем? Во-первых, это формирование около 20 научно-образовательных центров мирового уровня, интегрирующих передовые научные исследования и образовательные программы, решающие кадровые и исследовательские задачи общенациональных проектов в рамках территориально-производственных кластеров. Во-вторых, это ускоренное развитие системы непрерывного образования. Это то, о чем я уже говорил выше. В-третьих, развитие образовательного кредитования. Его тоже надо развивать. И в-четвертых, модернизация системы начального и среднего профессионального образования. Я часто встречаюсь с представителями реального сектора экономики последние годы. И вот на протяжении уже 3-4 лет я слышу примерно одно и то же от всех, в том числе и от успешных компаний. Проблема не в деньгах. Проблема даже не в инфраструктуре, проблема в кадрах. Подготовка, качественная подготовка в большинстве российских вузов давно уже никого не устраивает. У нас, вы знаете, для справки, вузов Российской Федерации гораздо больше, чем их было в Советском Союзе. У нас количество выпускников школ уже меньше, чем мест во всех российских вузах. Ну и еще одна проблема – это среднее, среднетехническое образование. Некому прежде всего работать на производстве в реальном секторе экономики. При том, что во многих успешных компаниях, так условно скажем, должность рабочего, который трудится на станке стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, так вот зарплата такого рабочего – около 100 тысяч рублей в месяц. И компания охотно платит. Это золотые люди. Они холят и лелеют таких рабочих. Вот опять-таки Борис Сергеевич кивает головой, да? Это хороший рабочий гораздо важнее, чем сейчас финансовый или юридический менеджер, которых у нас, как известно, уже, извините, как собак нерезанных. То есть систему образования, конечно, надо кардинально менять. Кстати, у нас есть вообще парадоксальный пример. Люди, окончившие вуз, получившие диплом и убедившиеся, что они никому не нужны, идут в технический колледж. Говорят, вот мой диплом о высшем образовании, я вам его сдаю. Хочу за 2 года научиться быть квалифицированным сварщиком и получать 100 тысяч рублей в месяц. Пожалуйста. Но ведь государство этих специалистов с высшим образованием само готовит на бюджетных отделениях. Но зачем мы это делаем? Это неэффективное использование бюджетных средств. Вот я вам кратко рассказал о планах правительства, но возвращаюсь к тому, с чего я начинал. Я бы хотел вас послушать и услышать ваше мнение о том, как у вас дела и что бы вы хотели еще от правительства Российской Федерации.
Спасибо, Сергей Борисович. Мне кажется, это очень
очень важные были здесь высказаны предложения и для бизнеса. Во-первых, что для меня важно, не сбиваться со стратегического курса. Иногда некоторым кажется, что все те заявления, которые были сделаны весной, зимой, некоторые уже стали называть там каким-то элементом избирательной кампании, и об этом будет забыто. Не будет забыто, потому что на самом деле это и есть лучший способ преодоления трудностей, если есть стратегия, примерно такая, которая была заявлена, инновационная стратегия, диверсификация производства и экономики. Только тогда можно надеяться, что мы снова выйдем на путь быстрого и энергичного роста. Вот по поводу автомобильных дорог. Это важнейший пункт, мне кажется, и наряду с нанотехнологиями. Мне кажется, если мы не научимся строить дороги и не построим, наконец, одну хорошую дорогу, мы ничего не сделаем. Это такой наш пунктик, которому уже сотни лет. Надо напрячься и построить одну хорошую дорогу. И дальше дело пойдет. Я в этом совершенно уверен. И то, что вы сказали, что в 3 раза планируется увеличить ввод автомобильных дорог, это чрезвычайно важно. Вообще, эта идея обустройства собственной страны, собственной территории...
Еще начать с кадров или с дорог?
Лучше с дорог.
Собственной территории...
Это проще все-таки.
Когда сейчас понятно, что экспорт будет снижаться, потому что падает спрос на внешних рынках, нам нечего этого бояться. У нас гигантская собственная страна, которую мы не в состоянии привести в порядок уже десятилетия. Одни дороги потребуют сколько мостов и сколько конструкционной стали. Нам чего бояться-то снижения внешнего спроса? Только не надо бояться начать эту большую работу. Еще последнее замечание насчет образования. Мне кажется, что сейчас уже наблюдается сдвиг в сторону все-таки образования технического, традиционно сильного для России, потому что в России инженерное искусство было всегда очень мощным, и промышленность была мощной, начиная еще с 19 века. Некоторые говорят, что Россия не инновационная страна, мы ничего не умеем создавать. Уже такие появились разговоры. Это же неправда. Американское инженерное искусство создано на основе русского инженерного искусства в 19 веке. Мы там начинали строить мосты, когда они создавали свою железнодорожную сеть, наши инженеры. Так вот, наблюдается сдвиг. Растут конкурсы в технические вузы. Я знаю ситуацию в Бауманском вузе. Она очень хорошая. Молодежь начинает туда идти. Я думаю, что вот этот кризис только поможет некой переориентации нашего хозяйства, в том числе и в умах. Я бы хотел тоже поддержать предложение Сергея Борисовича устроить какую-то более-менее содержательную дискуссию в ближайшие 40 минут. А сейчас позвольте предоставить слово Станиславу Александровичу Наумову, статс-секретарю, заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации. Пожалуйста.
Я попробую дополнить перечень мер, которые министерство и министр Виктор Борисович Христенко, он сейчас находится в поездке по металлургическим регионам, и активно мы в течение этих 2 недель общаемся с представителями крупнейших российских предприятий, и поэтому я просто перечислю те меры, которые являются уже согласованными с бизнесом и позволяют министерству принять участие в этой работе. Во-первых, это адаптация федеральных целевых программ с точки зрения соотношения бюджетных и небюджетных средств. Мы думаем, что надо обеспечить своевременное выделение 100% ресурсов, предусмотренных за счет средств бюджета. Вторая мера, которую мы сейчас будем реализовывать, это выделение средств на процедуры, связанные с оздоровлением стратегических предприятий. Эти средства уже отфинансированы на 9-й год. Третья мера – увеличение субсидий на кредитование экспортных контрактов. Для нас это важная тема. Кредитование экспортных контрактов по машиностроению является приоритетом. И четвертая мера в рамках бюджетной политики, которую министерство будет реализовывать, это введение новых субсидий на ставки по кредитам. Во-первых, это уже привычное техническое перевооружение, а во-вторых, предприятия предлагают расширить сферу применения и в части компенсации лизинговых платежей, и в части сезонных закупок для таких отраслей, как легкая лесная промышленность. И второй блок мер носит регулятивный характер. Он во многом будет дискуссионный, но именно поэтому я его позволю себе обозначить как позицию нашего министерства. Это внесение изменений в таможенно-тарифное регулирование с целью большей связки госзакупок с отечественным производством. Во-вторых, в рамках политики государственных закупок переход на 100% авансирование и создание и устранение дискриминации отечественных поставщиков по отношению к импортным поставщикам. И думаем, что эту практику надо распространить на закупки для нужд естественных монополий. Мы эту тему активно сейчас обсуждаем с коллегами из Минэкономики и из Федеральной антимонопольной службы, и они нас в этом поддерживают. Вот такие меры, которые носят абсолютно спокойный плановый характер, который осуществляет министерство.
Спасибо. Сейчас у нас такой план, не выступления запланированные, а дискуссия, а потом каждый из коллег еще сможет свои какие-то тезисы, которые он подготовил, высказать. Борис Сергеевич, Борис Сергеевич Алешин, президент компании «АвтоВАЗ». Какая у вас ситуация и вот как вы оцениваете принимаемые меры и предлагаемые еще меры правительства?
Ну, прежде всего, спасибо за приглашение, уважаемая организация, прекрасный журнал, которым я, в общем, пользуюсь очень часто, одним из немногих, кстати говоря, хотел бы сделать вам комплимент. И я бы сказал следующее, когда я ехал сюда, я, в общем, испытывал такой дискомфорт определенный, что говорить, как говорить. Вот с одной стороны, мы находимся под гнетом каких-то новых обстоятельств, которые еще, по-моему, в мире не очень хорошо изучили и проанализировали. А с другой стороны, мы находимся, в общем, в нормальных условиях. Что я имею в виду? Если брать автомобильную промышленность и вообще сферу потребления автомобилей, в нашей стране на 1000 человек всего 200 автомобилей потребляется. Но в то время, когда в Западной Европе, в Германии это 600, во Франции это 500. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал, который бы позволил обеспечивать максимальное количество продаж автомобилей. В чем проблема? Проблема в том, что у нас еще не так богат потребитель. Вот когда мы говорим такой рост, в этом году мы перевалим за 3 миллиона автомобилей, прогнозы все сбились абсолютно, то, что планировали к 2016 году, перевыполнили в 2008, ну и, конечно, нормально или ненормально 30% рост и более 30% роста в год. Наверное, ненормально. Да. Ну, в принципе. Как мне кажется, аномально. Это аномально, да. Нужно было насторожиться все же, понимая, что спрос разогревается искусственно, понимая, что потребительское кредитование в данном случае носило на такую, даже я бы сказал, искусственную форму. Давайте все 100% продавать автомобили с потребительскими кредитами. Давайте. Ну вот банки засбоили, и потребительских кредитов нет, и вот тебе падение спроса. Все же главный тезис, который я хочу сказать, у нас на рынке, вообще в стране, надо поддержать покупателя. Вот все меры, которые Сергей Борисович перечислил, они очень важны для нас, для предприятий. Ну, скажем, тот же кредит, который мне нужен для пополнения оборотных средств. Почему он мне нужен? Он нужен не заводу. Завод справляется со своей программой, обеспечивает необходимые показатели. Если есть спрос на автомобили в заданном объеме, около миллиона, изменившаяся финансовая ситуация потребовала нового взаимодействия с потребителем и с дилером, и с поставщиком. Стало бы для того, чтобы изменить немного свой бизнес, переложиться в бизнесе, дать возможность подстраховать дилеров, конечно, нужны средства в объеме там, двухмесячного оборота для того, чтобы уйти на предоставление товарных кредитов дилеру. Мне кажется, важнейшим вторым вопросом является поддержание потребительских кредитов населению. И вот здесь вопрос ставки, Сергей Борисович, о которой вы говорите. Конечно, мы сейчас приходим к тому, что минимальная ставка, по которой банки предоставляют кредиты, это 15%. Но, да, но мы прекрасно понимаем, здесь говорим об инфляции, которая у нас достаточно значительная. Мы ее душим, никак не задушим. А может, ее не душить, Сергей Иванович? Может, ее не надо пока душить? Японцы лет 20 жили с инфляцией на высоком уровне, но они развивали потребление, сферу потребления за счет этого. Если такая дорогая ставка по кредиту, и еще главное по кредиту, который предоставляется государству. Вот там, не хотел бы называть цифры, это может вызвать шок, да, но бюджетные деньги, которые направляются на оказание помощи финансовой, да, вот в сложившейся ситуации, они вообще должны стоить бесплатно. Нет смысла закладывать в них обслуживание, а зачем резервирование закладывать? Зачем удорожать эти деньги? Ну, государство же осмысленно идет на поддержание экономики. Осмысленно. Понимая, что экономика находится в состоянии достаточно рискованном. Так зачем закладывать резервирование? И, на мой взгляд, вот этот главный вопрос снижения ставки. Главный вопрос. Он постоянно обсуждается, ну, что-то тут лукавить. 15% это покрытие инфляционных процессов. Вот все. И сегодня, Сергей Иванович, я такие цифры знаю, причем в письменном подтверждении, когда банки совершенно ведут себя некорректно, на мой взгляд, создавая условия, именно условия для паники. И мне кажется, что не будет никакой паники, если правительство сосредоточится прежде всего на задачах поддержки потребительского спроса. Очень хорошо госзакупки дадут о себе знать. Это прекрасная возможность поддержать и бюджетную сферу, и государственные унитарные предприятия, акционерные компании. Все те, кто и малый и средний бизнес, потому что малый и средний бизнес не может развиваться без крупных предприятий. Но представить себе, что без АвтоВАЗа будут развиваться какие-то комплектаторы, вот малый и средний предприниматель вдруг пришел и говорит, я буду сейчас работать в автомобильной промышленности. Он должен пойти к тому, кто производит автомобиль. И, конечно, здоровье вот этих компаний, УЭМов, сборщиков крупных, неважно, российские они или они с иностранным происхождением, сейчас это абсолютно не принципиально. Их поддержка, конечно, чрезвычайно важна. Какое количество рабочих мест создается, ну и так далее. Я немножко не понимаю формат, я должен дать еще комментарий.
Нет, мы предложение.
И предложение.
Как вы видите?
Спрос, вот главный кредитовать вопрос. Потребительский
вот
спрос.
Понятно.
Кредитовать потребительский спрос, это первое. И второе, я бы обратил внимание на премию за создание рабочих мест. Не сокращение рабочих мест, а создание новых рабочих мест. Потому что делают компании? Первое, что мы все хорошо изучили, снижать издержки. За счет чего снижаются издержки? Первая угроза – сокращение рабочих мест. Подождите, ведь существует большое количество других методов. Поэтому при расширении потребительского спроса, при его стимулировании и возможности премирования по созданию рабочих мест, мне казалось бы, это был бы какой-то неплохой альянс вот этих двух мер.
Спасибо.
Спасибо.
Вопрос Григорию Львовичу Куликову, председателю директоров холдинга «Миэль». Ну, «Миэль» всем известен тем, что это один из лидеров на рынке недвижимости, и, насколько я знаю, у вас есть инвестиционные проекты. Какова ситуация сейчас, как вы ее оцениваете? Все уже понимают, что план, ориентиры по вводу жилья, скажем, в этом году выполнены не будут. Насколько я помню, цифра была 72 миллиона квадратных метров, похоже, будет как бы миллионов на 10 не меньше, если еще будет. Как вы оцениваете ситуацию и насколько она остра, и какие у вас предложения? Пожалуйста.
Ну, во-первых, что можно сказать по сегодняшней ситуации? К сожалению, в разгар мирового финансового кризиса большинство российских банков, которые ранее активно достаточно кредитовали строителей, застройщиков, девелоперов, сегодня многие свои программы свернули. Где-то повышены процентные ставки, где-то существенно повышены процентные ставки по ранее открытым и частично уже выбранным кредитным линиям. Такие факты есть, и их немало. Все это, безусловно, приводит к изменению настроений и тактики действий в сегодняшних условиях многих компаний. Что еще здесь можно сказать? Безусловно, к сегодняшней кризисной ситуации в мире мы должны были подготовиться заранее. Первое предупреждение российским девелоперам, российским банкам, которые специализируются на ипотечном кредитовании, были весьма недвусмысленно еще год назад, прошлым летом. За это время бизнес осуществил свой выбор. Были банки, и есть эти банки сегодня, они процветают, которые вели достаточно сдержанную кредитную политику, которые не предоставляли кредиты без первоначального взноса или там близко к нулю первоначальный взнос. Были девелоперские компании, застройщики, которые вели достаточно сбалансированную политику роста и освоения новых площадок. Было и иначе. К сожалению, вот сегодня девелоперское сообщество разделилось на, так сказать, две разные части. Одни компании перекредитованы, имеют очень большую долговую нагрузку в сегодняшних условиях естественной стагнации спроса и некого замедления, очевидного замедления в реализации. Эти компании сегодня находятся в состоянии либо очень плохом, либо уж если называть вещи своими именами, в состоянии банкротном. Есть компании, которые за последний год не увеличивали долговую нагрузку, и в том числе компании, которые эту долговую нагрузку снижали. Снижали в том числе за счет тех реалий рынка, которые были в первом полугодии. В первом полугодии этого года в большинстве регионов страны стоимость жилья росла. И я это связываю в том числе и с событиями на фондовом рынке, то, что происходило в январе-феврале этого года. Люди забирали деньги из бумаг и, так сказать, эти деньги направлялись на рынок недвижимости. Сегодня ситуация обратная. Сегодня со всех сторон несется информация о том, что недвижимость будет падать в цене. Сегодня уже было сказано, что, наверное, не стоит спешить. Спешить действительно не стоит, но для того, чтобы рынок, это большая отрасль строительная, да, это не только, собственно, строительство, это еще и рынок строительных материалов, это тема, которая в свое время, как Мюнхгаузен сам себя, да, так и Америка в 30-е годы, за счет именно строительной отрасли, строительства жилья для людей, вытащила себя из того болота. У нас сегодня эти шансы есть. Что для этого нужно? Я могу сказать, что прежде всего, безусловно, политическая воля. Это упрощение многих вопросов, связанных с выходом на стройплощадку, с согласованием. Сегодня этот процесс занимает во многих регионах долгие годы, ничем это не оправдано совершенно. И если, так сказать, мне трудно не согласиться с Сергеем Борисовичем, банки должны быть крупными, авиакомпании должны быть тоже крупными. И, наверное, лучше, если их будет меньше, да лучше. Вот если говорить о рынке, строительном, то здесь несколько иная ситуация. Малоэтажное жилье, коттеджи, таунхаусы, блокированные дома, дома, которые люди сами, не поселки целиком, да, а дома индивидуальные, которые люди сами для себя строят, вот эту работу могут выполнять небольшие, малые строительные компании. Они нуждаются в определенной поддержке. Сегодня крупнейшие строительные девелоперские компании не имеют возможности получать финансирование или рефинансирование в своих проектах. Что уж там говорить о малых, это просто, к сожалению, не получается. Есть вот эта проблема, и, безусловно, с самых, так сказать, высоких позиций государственных должна, на мой взгляд, сегодня прозвучать вот эта вот линия. Линия на поддержку и финансирование. Финансирование коммерческое, безусловно. Здесь я не говорю о том, что ставки должны быть нулевыми. Они должны быть разумными, которые выдерживает девелоперский бизнес. Заметим, чем выше ставка, финансирования строительства. Чем дольше сроки по согласованию, выходу и подготовке стройплощадки, тем дороже в конце, на конечном потребителе, стоимость, себестоимость жилья. И здесь возникает риск, вообще говоря, просто остановки отрасли. Да? Почему? Потому что если рыночные цены, благодаря заявлениям сегодня звучащим, начнут свое движение вниз, одновременно с этим не произойдет ускорение инвестиционно-девелоперских процессов, произойдет простая ситуация, то, что было в странах бывшего Советского Союза в 90-е годы. Стройки жилья просто не было, ее не было вообще, например, в странах Балтии. Почему не было? По простой причине. Рыночные цены существенно ниже себестоимости строительства. Тогда никто ничего не строит, тогда мы можем вообще забыть о программе доступного и какого угодно жилья для людей. Вот сегодня это одна из важнейших проблем. Есть конкретные моменты, связанные с законодательством. Сегодня вносятся уже 125-е правки в известный федеральный закон 214 об участии в долевом строительстве. Факт сегодня следующий. По этому закону, к сожалению, работает в стране, продается в стране жилья, ну, по состоянию на 2008 год, может быть, процентов 10, ну 15. Все остальное продается иными способами, строящегося жилья продается иными способами. Какой из этого вывод? Очень простой. Закон не работает. Опять мы пытаемся его поправить. Безусловно, те поправки, которые внесены сейчас в Государственную Думу, они улучшают какие-то, так сказать, кондиции этого закона, но у меня предложение, в общем-то, честно говоря, совершенно другое. На мой взгляд, надо посмотреть на многолетний и успешный опыт развитых стран Европы и не только Европы. Ситуация какая? Сегодня все риски в долевом строительстве лежат на том, кто заплатил деньги за строящуюся квартиру. Это конечный потребитель, физическое лицо в большинстве случаев. И сегодня по-прежнему осталась ситуация с огромным количеством обманутых дольщиков, люди, которые годами не могут получить свое жилье, жилье, которое они достаточно давно оплатили. В нормальном рынке, в нормальной нормально организованной строительной отрасли ситуация немножко иначе устроена. На законодательном уровне во многих странах, развитых сегодня, запрещено финансировать на стадии строительства более 30% его стоимости. Вот нормальная ситуация. Не править 214 ФЗ, а думать о новом способе регулирования инвестиционно-девелоперского процесса в строительстве жилья. О чем идет речь? Речь идет о том, что физическое лицо, потребитель, желающий купить квартиру на стадии строительства, вносит. Я думаю, что начинать можно с 30-35%, потому что сразу такой резкий переход от привычных всем 100% к нормальным в мире 20%, он, может быть, был бы резким. Да? Хотя бы 30-35%. Это те средства, которые вносят...